говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В Верховной Раде создали рабочую группу по подготовке меморандума, призванного найти мирный выход из кризиса на востоке Украины. В Московском городском суде продолжается рассмотрение дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Сегодня отмечается Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, начнем с событий на Украине. В Верховной Раде сегодня создали рабочую группу по подготовке меморандума по итогам состоявшегося накануне круглого стола национального единства, призванного найти мирный выход из кризиса на востоке Украины. Меморандум касается возможных изменений в Конституции страны, усиливающих права регионов и позиции русского языка. С подробностями киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
На фоне продолжающихся вооруженных столкновений на востоке Украины в Киеве руководители государства, депутаты парламента, бизнесмены, представители церкви и интеллигенции собрались за круглым столом, чтобы попытаться урегулировать кризис в Луганской и Донецкой областях. Пророссийские сепаратисты не приняли участия в этой дискуссии. Открывая заседание круглого стола, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов отметил, что власть готова к диалогу.
Зараз говорят, Донбасс не хочет почуть. Мы хотим почуть.
Сейчас говорят, что Донбасс не хотят слушать. Мы хотим услышать, но для этого не нужно стрелять, грабить и захватывать здания. Мы открыты для диалога.
Мы открыты до диалога.
В свою очередь, бывший луганский губернатор, а ныне глава парламентской фракции партии регионов Александр Ефремов вновь призвал центральные власти прекратить на Востоке антитеррористическую операцию.
Я понимаю, что мне многие возразят, но с моей точки зрения является глупостью решение этой проблемы при помощи армии. Кроме гибели мирного, подчеркиваю, мирного населения, про других это другой разговор. Это ни к чему не ведет. Там тех людей, которые взяли автоматы, поддерживают еще десятки тысяч населения.
Кроме партии регионов, на прекращении антитеррористической операции настаивают и коммунисты, лидера которых Петра Симоненко на круглый стол не пригласили. Крайне жесткую оценку ситуации в мятежных регионах в своем выступлении дал донецкий губернатор Сергей Тарута. По его словам, на Донбассе проходит широкомасштабная спецоперация по срыву президентских выборов.
Очень сильное идет, действительно, я бы грубо сказал, зомбирование внешними факторами, внешним телевидением. И вот моя просьба именно ко всем западным нашим партнерам все-таки призвать российские средства массовой информации быть толерантными и максимально объективными.
По мнению Таруты, убедить людей разблокировать административное здание и сложить оружие было бы проще, если бы протестующие покинули киевский Майдан.
Давайте мы уберем Майдан с Крещатика. Это сразу же очень многих сегодня сторонников на Донбассе другой противоположной ситуации. Это может быть и там кому-то будет неприятно слышать, но это нужно делать. Донбасс в большинстве населения за единую Украину, но при этом и против сегодняшней киевской власти. Это правда. Сложились очень много факторов, и в том числе факторы, накопившиеся не сегодняшней властью, а годами предыдущими, всех социально-экономических проблем.
Не следует делать вид, что события на Донбассе вызваны исключительно внутренними проблемами. Главным виновником сложившейся ситуации является Россия, заявил в своем выступлении вице-премьер Владимир Гройсман.
У нас есть внешняя агрессия. И я думаю, все представители этой дискуссии скажут, да, она есть. Есть только один момент. Кто-то может об этом сказать, а кто-то нет. Потому что он возвращается домой, и ему будет тяжело противостоять агрессии, которая есть у него дома. Безусловно, нам нужно остановить агрессию извне. Это оружие, оно ниоткуда не взялось. Это оружие, которое пришло извне. И сегодня хотят в нашей стране, чтобы мы стреляли друг в друга, независимо от того, в какую церковь мы ходим, на каком языке разговариваем.
Как подчеркнула кандидат в президенты, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, ответственность за войну на Украине несет персонально российский президент Владимир Путин. И остановить агрессию России может только мировое сообщество.
Є виключно один шлях. Це потужна,
Есть только один путь. Это мощная, действенная политика ключевых мировых лидеров для того, чтобы остановить Путина. Не стоит заниматься самообманом и говорить, что мы можем сами на переговорах с Россией решить эту проблему и остановить агрессию. В ходе дискуссии ряд политиков для стабилизации ситуации на востоке Украины предложили принять Верховной Раде меморандум о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти и статуса русского как второго государственного языка. Следующий круглый стол национального единства может состояться 17 мая в Донецке. Однако его проведение, как заявляют организаторы, зависит от возможности власти обеспечить для участников необходимые меры безопасности. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ситуация на востоке Украины остается напряженной. Ночью под Краматорском Донецкой области продолжились столкновения украинской армии с сепаратистами. Четверо ополченцев ранены, один убит. Украинские военные также несут потери. Бои шли на окраине села Староварваровка в 30 километрах от Краматорска. Назначенный Верховной Радой Украины исполняющий обязанности президента Александр Турчинов сегодня заявил, что в рамках спецоперации украинские военные полностью уничтожили военную базу ополченцев под Краматорском. Представители так называемой Донецкой Народной Республики потребовали вывести украинские войска с Донбасса до конца этого дня. В противном случае они обещают применить силу. Также в Донецкой Народной Республике создали высший орган законодательной власти, Верховный Совет, и заявили, что не позволят провести в области выборы президента, назначенные на 25 мая. Ситуацию в Донецкой области в интервью Радио Свобода оценил местный журналист Алексей Мацука.
ДНР – это не существующая вообще структура, и расценивать, как-то давать оценку их заявлениям, мне кажется, не совсем логично, потому что у них нет ни ресурсов, ни налогов, ни поддержки, ни армии никакой-то. То есть этого нет. Это виртуальная реальность, абсолютно созданная на базе общественной организации «Донецкая республика». И всерьез воспринимать заявление о том, что они там требуют от кого-то что-то, не имея при этом народной поддержки, это абсурд. Вот смотрите, они, например, создали себе народный совет и объявили людей, которые первые вошли в здание областного совета в апреле, когда был захват, депутатами. Ну так, извините, депутат у нас избирается по спискам, либо мажоритарщики, а они все, кто был принцип такой, кто первый вошел, тот и депутат. Это абсурд вообще полный. То есть понятие демократической процедуры для них, это оно отсутствует, и вообще понятие какого-либо представительства населения также это все не о них. То есть это просто воля чья-то одного-двух человек, у которых проблемы там, наверное, с восприятием реальности, плюс им обещали одно, а Кремль их, судя по всему, бросил просто один на один со своими проблемами, и теперь они от безысходности уже пытаются. Уже просто какая-то агония началась у них. Люди в Донецке хотят сначала антитеррористической операции, чтобы жизнь наладилась, магазины открылись, рестораны открылись. За действия сепаратистов, боевиков, люди вынуждены прервать привычный для себя образ жизни. И все просто в ожидании, когда же уже антитеррористическая операция начнется в Ворошиловском районе города Донецка. Если брать в динамике, то уже результаты определенные есть в лучшую сторону. То есть раньше, когда украинские военные приходили, чего-то там делали, их били, они отступали, и потом опять все начиналось по-новому. То есть сейчас уже есть ощутимые результаты. Во-первых, потери со стороны боевиков есть ощутимые. Есть также на международном уровне определенные достижения, которые выражаются в том, что даже Путин уже признал, что Украине необходимы выборы для стабилизации выполнения. При этом сепаратисты в Донецкой области говорят, что выборы они не признают, провести не дадут. И вот вчера, например, были выкрадены двое председателей окружных избирательных комиссий в Донецкой области. То есть они были украдены конкретно сепаратистами, и все это прекрасно знают и отдают себе отчет, что Донецкая республика – это общественная организация, им невыгодно проведение выборов президента на территории области. И как мелкие какие-то пакостники – такие хулиганы, которые просто вооружились и возомнили о себе, что они теперь здесь власть. Не более чем обычные хулиганы, да.
Рассказывал донецкий журналист Алексей Мацука. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским темам. В Московском городском суде продолжается рассмотрение дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других российских городах. Оппозиционеры вину не признают и считают уголовное преследование местью за политическую деятельность. 13 мая гособвинение завершила представлять доказательства. С сегодняшнего дня доказательства представляет сторона защиты. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
15 мая сторона защиты планировала допросить четверых свидетелей. Сообщалось, что это будут участник Союза солидарности с политзаключенными Михаил Кригер, активисты Левого фронта Денис Курайш, Полина Богданова и Алексей Кондаков. Однако сразу же возникли проблемы. Судья Александр Замашнюк усомнился в том, можно ли допросить этих людей, поскольку, по словам судьи, некоторые из них уже присутствовали в зале суда, что недопустимо. Свидетель не должен общаться с другими свидетелями по этому делу и слышать их показания. Адвокаты обвиняемых настаивали на допросе всех свидетелей, объясняя свою позицию тем, что приставы фиксируют людей на входе в здание суда, а не на входе в зал. Поэтому невозможно делать выводы о том, были ли действительно эти люди в зале заседания или нет. Александр Замашнюк доводом защиты не внял и согласился допросить только двоих – Михаила Кригера и Дениса Курайша. Защита считает отказ судьи допрашивать всех свидетелей незаконным и расценивает его как повод для обжалования, поясняет адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов.
Мы ожидали подобное противодействие со стороны суда. Совершенно очевидно, что судебное разбирательство идет не в комплементарной какой-то манере, идет достаточно жестко. Любую зацепку, любой повод для того, чтобы отвести свидетелей защиты, суд пытается использовать. Еще на стадии первоначальной передачи дела в суд из следствия, из дела исчезли все свидетели защиты. Таким образом, защита была поставлена перед необходимостью приводить своих свидетелей в явочном порядке. Сегодняшняя процедура отвода свидетелей была выполнена таким образом, что служба судебных приставов, которая фиксирует вход в здание апелляционного корпуса Мосгорсуда с указанием фамилии, паспортных данных и кабинетов, который называет человек, куда он хочет прийти, конкретного зала судебного заседания, вот был такой список по всем лицам, которые приходили в 635 зал с момента начала судебного процесса по делу Удальцова-Развожаева. И среди этих лиц суд выяснил фамилии тех свидетелей, которые были заявлены сегодня, и оказалось, что трое из четырех свидетелей ранее в этом списке были. То есть они физически приходили в суд, физически проходили через вот этот контроль, поднимались на этаж, но не заходили в зал судебного заседания. Мы заранее знали, что это свидетели, они просто приходили вот увидеть Удальцова перед судебным заседанием, выразить ему какие-то слова поддержки. Сам факт нахождения, как то требует закон, в зале судебного заседания, он не был никоим образом не осуществлялся. И на этом основании суд отвел свидетелей. Мы считаем, что это абсолютно незаконно, но вместе с тем это дает нам неплохие перспективы для обжалования конкретно в этом моменте. Это нарушение права на защиту. Понимая это, судья Замашнюк согласился на такой компромиссный вариант и в итоге отвел двух свидетелей из четырех.
Говорил Николай Полозов. Первым из двух свидетелей был допрошен Михаил Кригер. Он подробно отвечал на вопросы участников процесса о событиях 6 мая на Болотной площади. Кригер, в частности, рассказал, что в тот день не слышал со стороны демонстрантов призывов к беспорядкам или к насилию. Пояснил также, что не видел, чтобы кто-то из демонстрантов применял против полицейских какие-либо предметы, зато видел, как полицейские действовали дубинками в отношении митингующих. После допроса Михаила Кригера судья объявил обеденный перерыв, запретив второму свидетелю защиты Денису Курайше покидать зал заседаний. Замашнюк отметил, что свидетель не имеет права общаться с участниками процесса до допроса и пообещал, что приставы проследят за этим. Ранее адвокаты обвиняемых говорили, что планируют пригласить в суд и громкие имена. Например, бывшего уполномоченного по правам человека Владимира Лукина обсуждался вопрос о вызове в суд и Алексея Навального, который сейчас находится под домашним арестом. Оба 6 мая 2012 года были на Болотной площади. Алексей Навальный уже выступал свидетелем по другому эпизоду болотного дела, по делу 12. По словам адвоката Николая Полозова, защита от этих планов отказываться не намерена, однако не исключает организационные сложности.
Есть список из нескольких десятков фамилий тех лиц, которые были очевидцами событий 6 мая, событий до 6 мая, потому что у Удальцова-Развожаева меняется подготовка к явлению организации массовых беспорядков, событиям, которые были после 6 мая. Достаточно большой перечень, несколько десятков фамилий, в том числе и рассматриваются в качестве свидетелей Навальный и Лукин. Здесь скорее вопрос технической стороны, поскольку этих людей как-то надо вот убедить, привести в суд, а в случае с Навальным там отдельная история, поскольку он находится под домашним арестом. В целом, я не думаю, что у большей части свидетелей будут какие-то сложности, но я думаю, что по некоторым, да, будет непросто, именно в организационно-техническом плане.
Говорил Николай Полозов. Рассмотрение дела в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева началось в середине февраля. Все это время доказательства представляла сторона обвинения. Давали показания сотрудники полиции, признанные потерпевшими, выступали свидетели, были воспроизведены прослушки и скрытые видеосъемки, которые делал на встречах с обвиняемыми Константин Лебедев. Показания давал и сам Лебедев, это еще один фигурант дела, который признал вину и в конце апреля был условно-досрочно освобожден. Выступая в суде, Лебедев фактически согласился с фабулой обвинения, признал, что знаком с грузинским политиком Гиви Таргамадзе, что оппозиционеры действительно встречались с ним для обсуждения проведения массовых акций в России, и что Таргамадзе финансировал их деятельность. Адвокаты подсудимых в убедительности представленных прокуратурой доказательств сомневаются. В частности, адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский обращал внимание на то, что в основу доказательств положен фильм НТВ «Анатомия протеста 2». Однако видеоряд в нем зачастую не совпадает со звуком. Это же фактически подтверждали и сотрудники НТВ, дававшие в суде показания. Вот мнение адвоката Николая Полозова о представленных прокуратурой доказательствах.
Никаких доказательств виновности у Удальцова и Развожаева сторона обвинения так и не смогла представить. Наоборот, многие из тех свидетельств, которые предоставлялись, на мой взгляд, полностью доказывают невиновность как Удальцова, так и Развожаева. И свидетельские показания, и показания потерпевших, и видеодоказательства, и так далее. Даже показания Лебедева Константина, который давал разные показания, он давал на следствии одни, при заключении сделки другие, на суде третьи доказательства, в целом и общем не доказывают причастность Удальцова и Развожаева к совершению организации массовых беспорядков. Поэтому, если суд будет судить по закону, как то полагается, из этих доказательств обвинительный приговор составить нельзя.
Говорил Николай Полозов. Фильм «Анатомия протеста 2» был показан в начале октября 2012 года. Авторы фильма утверждают, что Лебедев, Удальцов и Развожаев совместно с грузинским политиком Гиви Таргамадзе готовили в России беспорядки и захват власти. В фильме показаны кадры, на которых запечатлены якобы эти переговоры. Сергей Удальцов и Леонид Развожаев вину отрицают и считают и фильм, и дело фальсификацией. Они неоднократно говорили, что расценивают уголовное преследование как месть за активную политическую деятельность. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Депутат Государственной Думы от ЛДПР Андрей Луговой направил письмо в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить, попадает ли сервис Яндекс.Новости под действие закона о средствах массовой информации. Если Генпрокуратура депутата не поддержит, Луговой намерен внести соответствующие изменения в законодательство. С подробностями Динара Седдикова о целесообразности этой инициативы.
Работу сервиса Яндекс.Новости, крупнейшего российского поисковика, должен регулировать закон о СМИ, считает депутат Андрей Луговой. Несмотря на то, что поисковик лишь агрегирует новости, публикуемые российской и зарубежной прессой, компания, по мнению Лугового, должна нести ответственность и соблюдать правила, установленные для СМИ, так как все равно распространяет массовую информацию. Пишет о содержании письма Лугового в Генпрокуратуру газета «Коммерсант». Инициативе Лугового предшествовало заявление президента России Владимира Путина на форуме Общероссийского народного фронта. В Санкт-Петербурге 24 апреля Путин сообщил, в администрации раздумывают, что считать средствами массовой информации, а что нет. Путин заявил также, что Яндекс, хоть и российская компания, но создавалась под влиянием европейцев и американцев. Цитирую, когда они только начинали работу, их тоже подавили. Должно быть столько-то американцев, столько-то европейцев, и они вынуждены были с этим соглашаться, сказал президент, спровоцировав падение акций компании Яндекс. На том же форуме Владимир Путин связал в одну фразу слова «интернет» и спецпроект ЦРУ, что вызвало волну комментариев и шуток в блогах. Если Генпрокуратура не поддержит инициативу Андрея Лугового, депутат намерен изменить законодательство о СМИ. Его поддержали некоторые коллеги, заявив, что пользователям зачастую хватает лишь заголовков в топе Яндекса, а по ссылкам они не заходят. В самом Яндексе заявили, что Луговой к компании не обращался, а сервис агрегирует продукцию уже лицензированной прессы. Блогер и интернет-эксперт Александр Плющев также опирается на этот факт. Он рассказал Радио Свобода, чем инициатива Лугового может обернуться для компании Яндекс.
Яндекс – это известный поисковик, он индексирует, кэширует. Соответственно, с помощью этого вы можете легко их найти. Выделяя их те, которые обновляются с определенной регулярностью, такие как интернет-издания, он может формировать из них так называемые Яндекс.Новости. То есть вот группируя их разделом, там, политика, экономика, компьютеры, развлечения, спорт и так далее. Зная, как бы, ключевые слова и ключевые предложения, он их туда и раскидывает. Благодаря этому мы можем увидеть новостную картину дня, зная, рисуясь каким-то определенным топиком в новостях, собирать новости и ставить их в порядке поступления по времени. Этот робот и предлагают объявить средством массовой информации. Сам он ничего не производит, никаких новостей, все новости, которые мы видим на главной странице Яндекса или на странице Яндекс.Новости, это новости из других источников, он просто их показывает.
Как это отразится на работе Яндекс.Новостей, если действительно либо Генпрокуратура потребует, либо он внесет луговой, я имею в виду, соответствующие поправки в закон о СМИ?
Ну, я думаю, в работе это не скажется никак, это просто, в общем, довольно мелкая неприятность. Как это можно, мы видим на примере его предыдущего законопроекта, касающегося блогеров. Там их обязали регистрировать, точнее не обязали, а обязали специальное ведомство, Роскомнадзор, регистрировать блоги, которые отвечают определенным критериям, в качестве средств массовой информации. Соответственно, это совсем не приравнивает к СМИ, потому что, опять же, порядок уведомительный для средств массовой информации. Более того, для них существуют некоторые преференции, в частности, аккредитации, налоговые послабления и так далее, чего совершенно нет для блогера. Ту же судьбу потихонечку уготавливают сервису Яндекс.Новости. Видимо, кто-то, Роскомнадзор или кто-то еще, должен будет его зарегистрировать в качестве СМИ или в качестве суперблогера такого роботизированного. Чем это чревато? Это чревато тем, что он должен будет отвечать за тот контент, который он публикует. Ну, например, если кто-то в заголовке какой-то средства массовой информации допустил оскорбление, например, или написал непроверенную информацию, то за это, по идее, теперь будет отвечать Яндекс. Вот, собственно, все ему это грозит. Ну, я полагаю, что устроить какую-нибудь провокацию, типа разместить в каком-либо индексируемом из десятков тысяч индексируемых источников Яндексом сообщение соответствующего характера, а потом подать на Яндекс в суд и засудить его, в общем, большого труда не представляет.
Яндекс, хоть и крупнейший российский поисковик, но не единственный агрегатор в Рунете, обладающий новостными сервисами. Однако депутат начал с этой компании, считает Александр Плющев, именно после заявления Владимира Путина.
Стремление депутатов приравнять все, что угодно к СМИ, сначала блоги, а теперь вот и агрегаторы, оно, в общем, довольно странно и не имеет ничего общего со здравым смыслом. Рано или поздно, если следовать этой логике, они должны приравнять к СМИ стену в туалете на Казанском вокзале, где примерно такая же проходимость людей, и любая надпись, которая написана на этой стене, тоже имеет похожую массовость распространения. Никакого смысла в этом нет. И более того, мне за этим видится просто давление на компанию Яндекс, пожалуй, одну из многих наших компаний постсоветского периода, которыми не ресурсную, не как бы основанную на полезных ископаемых, какой-нибудь там залоговой приватизации и так далее, а создана абсолютно с нуля, исключительно на интеллектуальных ресурсах, знаменитую в мировом масштабе, которым мы реально можем гордиться. Зачем душить и давить такую гордость отечественного IT-рынка совершенно непонятно, но вот депутаты в этом активно упорствуют, следуя, собственно, за словами президента.
Андрей Луговой, бывший сотрудник органов госохраны России и бывший глава группы охранных предприятий «Девятый вал», известен больше как подозреваемый в Великобритании в убийстве подполковника госбезопасности Александра Литвиненко, напоминает заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский.
Это не первый закон, который вносит Луговой. Мне кажется, все-таки крайне важно, даже в России, даже сейчас, все-таки провести иллюстрацию. Не должны представители спецслужб вбираться в Государственную Думу, потому что мы не знаем, чьи интересы они представляют. Мы не знаем, кто разрабатывает им законопроект. Все-таки Госдума – это место для политиков. Спецслужбы должны все-таки отдельно как-то работать.
Андрей Луговой в последнее время уделяет особое внимание сфере интернета и СМИ. Именно он стал одним из инициаторов закона, обязующего регистрировать популярных блогеров в качестве средств массовой информации. По этому закону блогеры с больше чем 3000 читателей в сутки должны соблюдать закон о СМИ, то есть публиковать лишь достоверную информацию, соблюдать правила предвыборной агитации, удалять посты, которые власти России посчитают экстремистскими. За экстремизм эти блоги, как и любые интернет-сайты, могут в любой момент заблокировать в досудебном порядке. Также, согласно недавно принятому и успешно работающему закону Лугового. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас к международным темам. Спецпосланник ООН по Сирии Лахдар Брахими объявил в среду об уходе с должности. Вчера же министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подверг открытой критике отказ администрации Барака Обамы от силового ответа на применение сирийской армии химического оружия. Связаны ли как-то эти два события, отразятся ли они на усилиях по урегулированию сирийского кризиса? Ответы на эти вопросы искал наш корреспондент США Евгений Арунов.
Как считает «Нью-Йорк Таймс», уход Брахими и заявление главы французской дипломатии связаны между собой как свидетельство поражения политики Запада на двух направлениях. Одно – это поиск политического решения, тянущееся уже 4 года войны в Сирии. Второе – надежда на то, что прошлогодняя договоренность по ликвидации запасов химоружия приведет к прекращению использования отравляющих веществ армией Башара Асада. «Жаль, что я ухожу тогда, когда положение в Сирии такое ужасное, но у меня не было другого выхода», — сказал Брахими, 80-летний ветеран дипслужбы Алжира, в беседе с журналистами. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун воздал должное упорным стараниям своего эмиссара и пожалел, что они не нашли должной поддержки со стороны органа ООН, облеченного ответственностью за обеспечение мира и стабильности, а также правительства в Дамаске и стран, имеющих влияние на развитие ситуации в Сирии. Известно, что спецпосланник давно намеревался уйти, но откладывал этот шаг. За разъяснением мотивов его колебаний мы обратились к ведущему сотруднику Института исследования Ближнего Востока Дэвиду Поллоку. Да, думаю, он давно бы ушел, если бы Пан Ги Мун, а также разные заинтересованные стороны, включая США и Россию, не уговорили его остаться. Вашингтон и Москва формально привержены принципам дорожной карты мирного урегулирования в Сирии, утвержденной в 2012 году в Женеве. Ибрахими был им нужен как убежденный проводник этого плана. Он дважды посредничал в Швейцарии на переговорах представителей Дамаска и повстанцев. Вторая из этих встреч так и не состоялась по причине того, что стороны не могли согласовать повестку. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Брахими, стало несоблюдение соглашения о создании гуманитарных коридоров, по которым должны были осуществляться поставки предметов повседневного спроса населению осажденных сирийских городов. Россия, с одной стороны, не заветировала это соглашение, но с другой отказалась голосовать за механизмы контроля над его исполнением, например, за то, чтобы грузы сопровождали вооруженные международные силы. В результате правительственная армия могла, когда хотела, блокировать транспортные колонны с гуманитарной помощью или даже обстреливать их. В создавшейся ситуации Брахими решил, что дальнейшее его участие в этом фарсе контрпродуктивно. Под чертой мы имеем сегодня 250 тысяч сирийцев, которые умирают от голода и болезней, и около 9 миллионов блокированных в зонах боевых действий, внутренних мигрантов и беженцев, которые находятся в тяжелейшем положении, хотя жизнь их непосредственно вне опасности. Теперь о французском министре. Лоран Фабиус раскритиковал сирийскую политику Обамы не где-нибудь, а в Вашингтоне, и сразу после консультации с государственным секретарем Керри. Да, столь прямолинейная публичная критика – дело необычное. 21 августа прошлого года в районе Дамаска погибло множество людей от поражения химоружием, и западные эксперты заключили, что применила его сирийская армия. Франция, убежден Фабиус, мужественно согласилась поддержать Обаму в нанесении ответного удара по Сирии и привела в готовность свою авиацию. Но Обама пошел на вариант, предложенный Путиным, и Париж ему до сих пор не может простить перенесенного унижения. По мнению Фабиуса, если бы Запад тогда применил силу, ситуация в Сирии развивалась бы куда более благоприятному сценарию. Министр привел данные о том, что Сирия пускала в ход химоружие 14 раз, с тех пор, как обязалась ликвидировать его запасы. Не будем также забывать, что, по крайней мере, до последнего времени Париж, в отличие от Вашингтона, выступал за массовые поставки оружия сирийскому движению сопротивления. Государственный департамент не комментировал информацию о химических атаках, оглашенную Фабиусом, а предложил дождаться выводов комиссии Организации по запрещению химического оружия. Госдепартамент, однако, отстаивал мирную, дипломатическую реакцию Обамы на упомянутый прошлогодний инцидент, указав, что 92% сирийских запасов так называемых «ингредиентов-предшественников» боевых отравляющих веществ на сегодня уничтожены. Во вторник президент Обама принял в Белом доме руководителя умеренного крыла сирийской оппозиции Ахмада Аль-Джарбу. Тот просил Соединенные Штаты передать подчиняющимся ему формированиям современные зенитные ракеты. Администрация не горит желанием это делать из-за опасения, что ЗРК попадут в руки экстремистов. Однако, по информации Дэвида Поллока из Института исследований Ближнего Востока, качество и количество вооружений, которыми располагают повстанцы в Сирии, прежде всего противотанковых снарядов, заметно улучшились. И это произошло до того, как стало известно о готовящемся визите Аль-Джарбы в Вашингтон. Речь идет, по-видимому, об американском оружии, которое переправляют в Сирию через Иорданию, США и их союзники в регионе. Как бы то ни было, говорят американские комментаторы, у Джона Керри и его коллег, министров иностранных дел европейских и арабских стран, которые через два дня соберутся в Лондоне на очередную встречу друзей Сирии, нет новых и четких идей о том, как можно двинуть вперед процесс сирийского урегулирования.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Сегодня отмечается Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести, то есть день всех, кто считает аморальным убийство людей на войне и отказывается от военной службы по этическим или религиозным соображениям. В России, в государствах Евросоюза, во многих других странах право на отказ от военной службы и замену ее на альтернативную гражданскую службу является конституционной нормой. О том, насколько трудно сегодня быть антимилитаристом в России, о популярности альтернативной гражданской службы и о том, как в умах молодых россиян сегодня удивительно сочетаются растущий ура патриотизм со старым желанием откосить от армии, мой коллега Александр Гостев побеседовал с руководителем проекта «Гражданин и армия», членом правления правозащитного общества «Мемориал» Сергеем Кривенко.
Будут ли проводиться 15 мая в России какие-либо акции, связанные с этой датой?
Довольно давно мы пытаемся как-то отмечать эту дату, День сознательных отказчиков. В России существует официально возможность заменить военную службу на альтернативную гражданскую службу. И этот день становится не только Днем сознательных отказчиков, но и день, не пропагандирующий, а отмечающий тех, кто проходит альтернативную гражданскую службу. Но, к сожалению, такой большой акции в силу разных причин, не только нынешнего года, но и прошлых, делать не удается. Пройдет в Москве, по крайней мере, собрание ребят, такой неформальный клуб существует альтернативной гражданской службы. В нем принимают участие ребята из Москвы, из Подмосковья, те, кто уже проходит альтернативную гражданскую службу, и те, кто собирается проходить, вот подает заявление. Подобные собрания проходят и в Санкт-Петербурге.
А как сегодня в России оформлено движение, занимающее, я бы сказал, антимилитаристские позиции? Насколько оно консолидировано, насколько оно сильно?
Мощнейший стимул дала война в Чечне, и было вот антивоенное движение с маршами мира, и многие организации, которые сегодня еще продолжают работать, появились в 94-95 годах. Но сейчас такого массового консолидированного движения нет. Есть сеть организаций, которые поддерживают развитие альтернативной гражданской службы, но это, конечно, нельзя назвать таким антимилитаристским движением. Продолжает существовать несколько ветвей движения солдатских матерей. Но в основном-то сейчас они, конечно, занимаются защитой прав призывников, военнослужащих.
Насколько тяжело в России молодому человеку сегодня выбрать вместо армейской службы по призыву альтернативную гражданскую службу? И какие мотивировки чаще всего звучат, и насколько тяжело ее пройти?
Формально, если говорить о том законе, который принят, и о праве, зафиксированном в Конституции, формулировки самого закона чуть ли не одни из лучших в мире. У нас возможно заменить прохождение военной службы на альтернативную гражданскую по любым убеждениям. И не обязательно их как-то называть, фиксировать. Человек может прийти и сказать, что он последователь Льва Николаевича Толстого, исповедует ненасилие. Человек может быть православным. Буквально перед праздниками 30 апреля я был на призывной комиссии вместе с одним молодым человеком, который сказал, что вот он православный, но буквально понимает Библию, заповедь «не убий», и несмотря на то, что позиция некоторых иерархов православной церкви одобряет служение в армии, он понимает это так и просит заменить. И комиссия заменила. То есть убеждения у нас могут быть любые, антимилитаристские, пацифистские, философские, религиозные, может быть, даже политические. Ребята тоже получали по политическим еще до всех этих событий с Украиной. Несколько лет назад у нас изменили закон об обороне. Раньше было зафиксировано, что вооруженные силы применяются только для защиты Отечества, а потом была возможность вставлена применение гипотетическое и внутри страны. Тем более призыв у нас еще идет и во внутренние войска. Многие ребята по политическим мотивам отказывались идти в армию. Это то, что в теории. А на призывной комиссии, конечно, иногда возникают случаи, когда устраивают судилище, требуют какие-то справки, подтвердить свои убеждения, хотя в законе ничего подобного нет. И, в принципе, призывная комиссия должна верить молодому человеку.
В обществе сегодня, в том числе среди очень молодых людей, наблюдается как раз всплеск милитаризма. В связи с происходящим на Украине, в связи с аннексией Крыма, это видно, отчетливо. Как в сознании большинства, причем большинства молодежи, укладываются вещи несовместимые. Ура, патриотическая такая военная риторика и, в общем, нежелание по-прежнему подавляющего большинства молодых людей служить в российской армии.
Это отражение того разлома, который и раньше существовал. Когда идут опросы, нужна ли армия в стране, какая армия нам нужна. Опросы демонстрировали зашкаливающий такой положительный ответ, что да, армия нам нужна, армия должна быть призывной. А когда же спрашивали, готов ли вы сами или отдать своего сына в ту армию, которая сейчас существует, как раз и демонстрировали, нет, мы не готовы, мы хотим что-то по-другому, мы хотим учиться. Этот разрыв сознания, он существовал. Сейчас он просто обострился. Потом в стране же у нас в общественном сознании довольно силен милитаризм, еще не изжит. Еще и в детском садике, и в школе вот эти все воспоминания, праздники, разборка, сборка автомата Калашникова, портреты военачальников. То есть вот это не просто патриотизм, а именно военный патриотизм, он прививается. Но никто же не говорит, что альтернативная служба – это удел всех молодых людей. По оценкам у нас 30 где-то процентов ребят, всегда мечтающих об армии, желающих туда сами пойти или, так сказать, положительно об этом высказывающие, а те, кто рассматривает вот возможность альтернативной гражданской службы, около 10% всегда было. Остальные колеблются из-за разных условий. То есть введение альтернативной гражданской службы в России, которая стояла 10 лет назад, с 4-го года закон действует, это просто выбор. Сейчас как раз мы фиксируем такой интерес к этой службе. 2008 года срок военной службы стал 1 год, сократился в 2 раза, и аналогично сократился в 2 раза срок альтернативной службы, он стал 21 месяц. В эти месяцы входят 2 полноценных отпуска каждый год по трудовому кодексу. 1 месяц отпуска полагается молодому человеку, и в армии сейчас отпусков никаких нет. Молодой человек, если пойдет на альтернативную службу по трудовому кодексу, 40-часовая рабочая неделя, 8 часов в день, 2 дня выходных, в армии сейчас 1 день выходных, и то, который не так часто соблюдают. И в основном оставляют ребят проходить службу дома. Человек служит, просто живет дома и ходит на работу как обычный специалист, а все остальное время вне рабочей у него совершенно свободно.
О Международном дне отказника от военной службы по убеждениям совести и об особенностях прохождения альтернативной гражданской службы в современной России мой коллега Александр Гостев беседовал с руководителем проекта «Гражданин и армия», членом правления правозащитного общества «Мемориал» Сергеем Кривенко. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Суд в Ростове-на-Дону обязал региональную правозащитную организацию «Союз женщины Дона» зарегистрироваться в качестве иностранного агента, рассказывает наш ростовский корреспондент Григорий Бочкарев.
Иск городской прокуратуры Новочеркасска о признании общественной организации «Союз женщины Дона» иностранным агентом рассматривался с 31 октября 2013 года. Городской суд несколько раз переносил заседание, в том числе из-за проведения комплексной экспертизы деятельности этого НКО. На предыдущем заседании 16 апреля сторона защиты представила рецензию на полученную судом экспертизу, которая поставила под большое сомнение представленные в ней выводы. После проведения в среду прений сторон, заместитель председателя Новочеркасского суда Наталья Калашникова, тем не менее, удовлетворила исковые требования прокуратуры города и обязала общественное объединение «Союз женщины Дона» подать заявление в региональное управление Министерства юстиции о включении в реестр некоммерческих организаций, исполняющих функции иностранных агентов.
Исковые требования прокурора удовлетворить в полном объеме. Установить факт осуществления региональной общественной правозащитной организации «Союз женщины Дона» деятельности, некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Обязать региональную общественную правозащитную организацию «Союз женщины Дона» совершить действия по подаче заявления, привести наименование, а именно указать наименование конкретную сферу и территориальной деятельности, обязать региональную общественную правозащитную организацию осуществить деятельность в пределах ее территориальной сферы. Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд в течение 30 дней. Все ясно?
А какое решение тогда можно получить?
19 мая.
По словам представлявшего в суде интересы общественной организации «Женщины Дона» старшего юриста правозащитного центра «Мемориал» Фурката Тишаева.
Сегодняшнее заседание, мне так показалось, расставило все точки над «и». Мы точно и четко объяснили и суду, и представителям прокуратуры, что они ошибаются, либо заблуждаются, что изначально инициировать такой иск было нелегитимно, у них не было оснований, что закон об иностранных агентах не предусматривает такой механизм, как понуждение вступление в реестр. Это подтверждается как раз-таки недавним выступлением генерального прокурора Чайки, который сейчас хочет внести изменения в закон об иностранных агентах и наделить органы прокуратуры Минюста и суды как раз-таки функции принудительно оформлять организации в реестре иностранных агентов. Но на сегодняшний день это всего лишь проект. Такого закона не существует, и поэтому мы говорим, что представители прокуратуры, естественно, возбуждают нелегитимный иск, который не основан на существующем законодательстве.
Напомним, 13 июля 2012 года Государственная Дума Российской Федерации приняла поправки к закону о некоммерческих организациях, согласно которым российские НКО, которые занимаются политической деятельностью и при этом получают финансирование из-за рубежа, обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов. По России прокатилась волна проверок самых крупных, самых активных и известных некоммерческих организаций. Пришли проверяющие и к женщинам Дона. Вскоре последовало исковое заявление в суд от имени прокурора города. В самой организации претензии прокуратуры считают надуманными, несоответствующими реальному положению дел, и поэтому намерены обжаловать это судебное решение. Говорит член Союза женщины Дона Елена Надтока.
Я оцениваю сегодняшнее заседание суда как, наверное, триумф заказного правосудия. Искренне надеюсь, более того, уверена, что это триумф временный. Но то, что правосудие заказное, это у нас в Новочеркасске, по-моему, уже постоянное. 10 лет, даже больше, лет 12 имею опыт работы с нашим новочеркасским судом. И заказ обычно выполняется на 100%. Здесь судебное дело было настолько слеплено, настолько там много просто сфабрикованных моментов, что просто я могу искренне пожалеть судью Наталью Калашникову, которой придется теперь вот резолютивную часть решения, которую она сегодня огласила, написать все, ну, первую часть судебного решения. То есть обосновать то, что она сегодня вынесла. Я ей честно не завидую, потому что это, ну, нужно обладать, наверное, каким-то писательским даром, причем даром писателя-фантаста. Что касается моего участия в организации «Союз женщин Дона», мне пришлось даже защищать, как представитель по доверенности в судах и в разных инстанциях, эту организацию, потому что сначала на нее напустили пожарных, потом напустили инспекцию по труду. В любом случае, все эти решения судебные будут обжаловаться до самой последней стадии, которая, видимо, будет Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Я думаю, что это будет и Верховный суд Российской Федерации. Я думаю, что будут какие-то изменения, возможно, связанные с постановлением Конституционного суда, потому что по нему только начинает формироваться судебная практика. Насколько я понимаю, мы сегодня первые, кто уже ссылался в суде на постановление 10П Конституционного суда Российской Федерации.
Как сказала руководитель организации Валентина Череватенко, я не знаю, чем это все для нас закончится. Я не знаю, что будет лично со мной, потому что эта работа – это вся моя жизнь. Но мы скорее закроемся, чем согласимся с ярлыком иностранных агентов. Но при этом я знаю одно – закрытие нашего союза повлияет на жизнь очень многих людей. И будет действительно ужасно, если власти смогут все-таки заставить нас самих закрыть нашу организацию. Конец цитаты. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
И в завершение программы «Время свободы. Новости культуры». В Киеве открывается 9-й международный фестиваль поэзии «Киевские лавры». Его главная тема – социальная поэзия. Ожидается более сотни участников. Основные поэтические языки фестиваля – русский, белорусский, украинский, грузинский, польский и английский. Два семинара фестиваля посвящены влиянию Евромайдана на литературу и гражданскую поэзию. Елена Фанелова начинает рассказ о фестивале со стихотворения его участника Сергея Жадана.
Наши дети, Мария, растут, будто трава, натруженные ладони, стриженная голова. С утра ждут маршруток, неприкаянные, как пираты. Временные жилища, держава едва жива. У них свои страхи, свои понятия, свой закон. Не требуют перемен, любой запрет им смешон. Какие могут быть перемены в том, чего нету? Какие могут быть запреты посреди похорон? А вот сын твой, Мария, говорит чудные слова. Видит разные знамения, творит волшебства, упрямо твердит нам, что сила только в любови, так, словно именно из любови растет трава. Говорит, что законы не действуют нифига, что все наши страхи призрачные, словно снега, что враги среди нас возникают по той причине, что мы сами друг в друге с радостью видим врага. Переводчик этого текста Сергей Жадана, критик Юрий Володарский, куратор круглого стола под названием «Поэт и гражданин».
Полностью его название звучит так. «Поэт и гражданин. Баррикады или башни из слоновой кости. Гражданская позиция литераторов в смутные времена». В этом круглом столе должны участвовать с украинской стороны Марьяна Кьяновская, Остап Сливинский, Алексей Никитин, русскоязычный писатель киевский, с российской стороны Сергей Костырко, Дмитрий Кузьмин, Мария Галина, с американской стороны Алексей Цветков и Андрей Ходанович из Беларуси. Мне кажется, что всем этим людям есть что сказать на данную тему. Правда, у меня заранее есть опасения, что мнения участников этого круглого стола будут мало расходиться друг с другом. Мне кажется, что все они скажут приблизительно одно и то же. Никто никому ничего не должен. Это личное дело каждого, как откликаться на сиюминутные события. Наверняка скажут о том, что такой вот непосредственный отклик не всегда бывает качественным. Что иногда для того, чтобы осмыслить происходящее, нужны недели, месяцы, годы, десятилетия. Ну, в случае с поэзией это, конечно, попроще. Это «Войну и мир» нужно было написать через полвека после событий. А вот поэзия как-то быстрее реагирует обычно. Что касается второго круглого стола, круглый стол Ирины Славинской называется «Как Евромайдан повлияет на современную украинскую литературу». И он, конечно, гораздо более конкретный. Мне тоже очень интересно, как это Евромайдан повлияет на украинскую литературу. «Оранжевая революция» 2004-2005 годов, на мой взгляд, прямого влияния на литературу не оказала. По крайней мере, если говорить о прозе. Я не знаю ни одного существенного, масштабного, резонансного произведения в прозе, которое бы отреагировало на «Оранжевую революцию». Со стихами тоже как-то не густо, честно говоря. А вот в нынешней ситуации у нас уже есть отклики. По крайней мере, стихотворение русскоязычной поэтесса, русскоязычного поэта киевского Евгения Вильченко о мальчике, о юноше, погибшем на Майдане, было перепощено в социальных сетях, в Фейсбуке, в живом журнале как минимум 5-6 тысяч раз. Евгения Вильченко будет участвовать в киевских лаврах и наверняка это стихотворение прочтет. Мне кажется, что во многом с событиями не только на Евромайдане, но и в Украине вообще связано последнее стихотворение Сергея Жадана, которое я про себя называю «Христос против ксенофобии». Там речь идет о том, что враги далеко не только снаружи, они внутри. И наши внутренние враги гораздо страшнее внешних врагов. И, собственно, не будет их внутренних врагов, внешних врагов тоже, наверное, бы не было. Это наша проблема. Но я сейчас занимаюсь глупыми вещами, я пересказываю содержание стихотворения. Но оно действительно очень созвучно нашим последним событиям. А вообще, конечно, откликов было достаточно много. Но вот мне запомнилась почему-то история со стихотворением Вильченко. Может быть потому, что сейчас в этой ситуации более ценны непосредственные такие отклики. Может быть, даже не самые мастеровитые, но самые искренние и оперативные. Сейчас, вот уже прошло несколько месяцев, и эти стихотворения, может быть, будут уже восприниматься иначе. Но тогда это был сплошной надрыв, сплошная боль, и именно поэтому их и перепостило много тысяч человек.
Я мальчик. Я сплю, свернувшись в гробу калачиком. Мне снится футбол, в моей голове калашников. Не вовремя мне, братишке, пришлось расслабиться. Жаль, девочка-врач в халатике не спасла меня. Я девочка-врач, я в шею смертельно ранена. В моем городке по небу летят журавлики и глушат вай-фай, чтоб мама моя не видела, как я со своим любимым прощаюсь в Твиттере. Я мама, а фартук вытерев руки мыльные, звоню на войну я сыночке по мобильному. Дитя не берет, приедет, огрею веником. Его отпевают. Слышу ответ священника. Я батюшка. Я собор свой открыл под госпиталь, и сам в нем служу медбратом, помилуй, Господи. Слова для души, что чрево под кашей гречневой. За это крестил поэта я, пусть и грешину. Я просто поэт, и тоже стою под пулями. Кишка хоть тонка, как лирика Ахмадулиной, но все ж не настолько, чтобы бояться красного. Нужнее стихов сегодня мешки с лекарствами. Я старый аптекарь. Мне б давно на пенсию сидеть и блаженно пялиться в ящик с песнями, но кончились бинт и вата, и маски вроде бы. Начальник, пришли термальной воды для Родины. Я Родина, я ребенок, и сплю калачиком. Назначенный государством ко мне палач идет. Из недр моих, вырвав мрамор себе налогово, налоговый сдал на локон. Но Богу Богово, я Бог. И я тоже папа, сынок мой ласковый, у Дауна в классе детский отнял калашников. Сказал, мол, ни-ни, и прыгнул без парашютика. Спи, золотко, спи, мой мальчик, я воскрешу тебя. Евгения Бильченко, Киев, 21 февраля 2014 года.
Продолжает Юрий Володарский.
У нынешних киевских лавров тема их «Социальная поэзия». Это, в общем-то, вполне логично. Ее даже, наверное, не нужно было долго придумывать. Она сама напрашивалась. К сожалению, приедет меньше российских поэтов, чем хотелось бы. Это тоже связано со всевозможными трудностями. В частности, трудностью пересечения российско-украинской границы. Тем не менее, у нас будут гости и из России, и из Соединенных Штатов, Германии, Белоруссии, Грузии. И, в общем, по своей представительности фестиваль вряд ли существенно уступает предыдущим годам.
Какие-то организационные проблемы были в этом году? Ведь последние месяцы были очень напряженными, тяжелыми для Киева, даже в финансовом отношении.
Ну, единственное, что, ну, известное дело, как скачет курс гривны, как гривна упала по отношению к доллару. Надеюсь, что с лета, с осени все придет в норму. Ну, собственно, мы все время на это надеемся.
Вы ожидаете какого-то резонанса от фестиваля в свете предвыборной ситуации? Я имею в виду внимание со стороны политиков к вашему фестивалю и, например, со стороны нового руководства Министерства культуры?
Нет, не ожидаю. Политики никогда фестивалем не интересовались. Меня волнуют, честно говоря, другие вещи. Приятно волнуют. На последних выступлениях, в последних чтениях я видел, что людей в залах становится все больше и больше. Мне очень интересно, сколько людей придет на открытие, которое будет проходить в достаточно большом зале Дома учителя, и сколько людей посетит первый вечер фестиваля. Это совместный проект Сергея Жадана и Катерины Бабкиной. Я очень надеюсь, что аудитория фестиваля продолжит расти. Это сейчас поважнее реакции политиков и Министерства культуры.
Юрий Володарский о фестивале «Киевские лавры». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Как всегда, в 8 часов вечера итоги информационного дня сегодня подведет мой коллега Андрей Шарый. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь в информационной войне, волне и слушайте «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».